Друзья, приветствуем вас на проекте Политэксперт. Спасибо вам за то, что в этот день вы вместе с нами. Не забудьте этот разговор поддержать вашим лайком и подпиской на канал. Сегодня мы попробуем посмотреть на политику не только через призму новостей, но и через призму смыслов. У нас в гостях известный украинский философ Андрей Баумейстер. Андрей Олегович, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте, Эдуард.
Андрей Олегович, если верить публикации «Украинской правды» со ссылкой вроде бы на источники в украинском руководстве, то издание сообщает, что европейские партнеры якобы предлагают Украине повоевать еще 1,5-2 года в обмен на финансовые гарантии, финансовую поддержку. Правда, так где-то за спиной возникает вопрос, какие гарантии, если вы 90 миллиардов и так слишком долго не можете утвердить. Но если опираться на эту информацию, возникает, мне кажется, довольно такой фундаментальный вопрос политики и философии в том числе. Где проходит граница между союзнической поддержкой и ситуацией, когда страна фактически становится инструментом в более широких геополитических стратегиях? Не напоминает ли это высказывание того же Канта, если не ошибаюсь, это его как раз фраза, что человека или народ нельзя рассматривать лишь как средство для достижения чужих целей.
Да, немножко скорректирую. Речь шла о том, что нельзя относиться к человеку только как к средству, а к человеку нужно относиться так же, как к цели. Но это все-таки моральная философия и эпоха просвещения. Мы живем во время, когда эпоха просвещения, ее идеи маргинальны, то есть не являются центральными. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, пока никто не описал. Но ваш вопрос, я могу так ответить. Вокруг это то, что назвали информацией, но это определенные провокационные, мотивирующие или пропагандистские, или влияющие на умы сообщения. Где выискивать за ними факты и события конкретные, это первый вопрос. Ваш второй вопрос, где граница между тем, что ты превращаешься постепенно в средство? Фактически ты не можешь следовать своим целям. Тогда возникает второй вопрос. Какие цели Украины с 91 года по 2026 год, чтобы следовать этим своим целям? И второе, когда Украина позволила превратить себя в средство? Когда украинский, не Украина, а украинские политики, если говорить более точно. И тогда на эти вопросы нужно ответить. И это не так просто. Это происходило постепенно. И когда ты зависишь, когда ты постепенно готов рассматривать себя как средство или буфера, или военной машины для сдерживания противника, или геополитическим каким-то забором или рвом, ты перестаешь быть государством с собственными целями, которые ориентированы на развитие и на, собственно, благо граждан этого государства. Получается, что государство живет не для... не живет, а функционирует. Государство функционирует не для блага своих граждан, а для каких-то внешних целей. Вот это граница. И тогда мы спросим себя... На конкретных фактах я даю как бы критерий. Критерий такой. Любое решение украинской власти или нынешних европейских чиновников, брюссельских, всегда взвешивайте по критериям, насколько это на благо Украине, насколько это на благо украинским гражданам, насколько это будет способствовать процветанию нашей страны. Вот если у вас есть критерий, вы можете сказать, продолжение войны год, два, три не соответствует целям и интересам Украины. Ну, так вот, если ответить кратко.
А насколько в нынешних условиях, когда государство в значительной мере зависит от внешнего финансирования, внешней военной помощи, оно может сохранять стратегическую автономию в принятии решений тогда?
Ну, для этого нужно начать с какой-то базы. Для этого нужно, во-первых, перестать оскорблять партнеров. Перестать конфронтировать с партнерами, перестать их поучать, прекратить роль мирового судьи. С одной стороны, вы нам все должны, с другой стороны, хотя мы вам на самом деле должны вот эти все вещи, мы берем на себя роль ваших критиков. Это такая публицистика какая-то, знаете, не знаю, там той же эпохи Просвещения или там 19 века. Кто-то берет на себя, только не интеллектуал, а целая политическая система, вот такую иммунную роль себе дает и всех критикует. То с этого вначале нужно начать, а потом все-таки второй шаг – подумать о том, насколько вы ощущаете и чувствуете своих граждан. Насколько не фейковые социальные опросы и не сплоченные ряды пару миллионов человек всего лишь, я думаю, не больше. Вот эти группы лидеров мнений в кавычках и государственные СМИ, а, собственно, граждане Украины. Вот кто мониторил? Я думаю, что знают наши власти, что чувствуют и думают люди. Тогда можно менять свою политику постепенно. И то есть критерий должен быть наши граждане, наша страна, что мы чувствуем, что мы можем, какие у нас перспективы. Вот это первое важное изменение. Но пока я вижу, сейчас достигло все какого-то уровня бравады. Я думаю, что то ли это мартовское обострение весеннее, хотя началось это еще в феврале. Но я наблюдаю какой-то всплеск вот этой активности всех осуждать, всех поучать. И одной рукой, левой, говорить о необходимости, скажем, переговоров, ду-ду-ду-ду, а другой рукой, правой, все время обострять ситуацию. И, конечно, для того, чтобы еще и вернуть себе внимание. Поскольку если курс на то, чтобы удерживать внимание, внимание сейчас главный ресурс, не только в Украине, вообще в мире, а война в Иране это внимание переадресовала, мне кажется, это обострение, ну, хамства иногда, иногда провокаций, попытка обратите на нас внимание. Вы о нас забыли. Прислушайтесь к нам. И европейские политики начинают говорить так: мы о вас не забыли, мы вас опомним о вас. Мы все время вам помогаем. Вот это такой обмен сигналами. Опасность, ощущение страха, что внимание ушло туда, в ближневосточный регион, а без внимания мы не можем дальше фактически осуществлять вот свою мягкую силу, если можно сказать, вот этих вот нескольких наших спикеров, начиная от Зеленского, то нужно внимание перебить. Ну,
Ну,
насколько это
Андрей
удается.
Олегович, давайте более тогда конкретизируем. Я
Да.
понимаю в какой-то мере, о чем вы говорите, чтобы наши зрители также уловили эту суть. Например, многие считывают заявление Владимира Зеленского в «Политика» о том, что нужно Трампу давить на Россию, ну, а конкретно на Путина, а не на Украину, а конкретно на Владимира Зеленского. И воспринимают эксперты это только одно значение, что начинают об Украине или конкретно о Владимире Зеленском забывать. И на фоне войны в Иране Украина стремительно сползает на третий план мировой повестки. Поэтому Владимир Александрович пытается многими заявлениями, как бы, о чем вы говорите, вернуть к Украине внимание. То предлагая монархиям дроны, то объясняя Трампу, что я же предупреждал по поводу Третьей мировой войны и тому подобное, о чем он говорил в одном из интервью. И вот эти все процессы – это борьба за внимание.
Да.
Я правильно уловил вашу мысль?
База внимания. И не только это, не только это. Ну, конечно, мы же анонсировали разговор о смыслах. Ну да, смыслы можно иногда иллюстрировать конкретикой. Но конкретику имеет перед глазами любой интересующийся и смотрящий в ленту новостей. В ленте новостей, кроме этих заявлений, есть еще другие. То они существуют на всех уровнях. На уровне, скажем, культурной политики, на уровне европейской политики Украины, например, конфронтация с Орбаном, конфронтация вот сейчас с Орбаном, а до этого были какие-то перепалки с поляками, до этого были еще какие-то как бы перепалки еще с какими-то европейскими силами. То есть это такой спектр, но с другой стороны в этом я ощущаю тревогу, потому что оказывается, что денег не дают, задерживается транш, он тает, как бы цифры от нескольких сот миллиардов до 90 миллиардов, теперь называют цифру 300 миллиардов. Понимание того, что реальность совсем не такая, как в бравурных заявлениях, и что пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетникам, функционирование этой системы полностью практически зависит от европейцев. Ну и, соответственно, не только европейцев, но сейчас в основном бремя европейцев. А европейцы не спешат. У европейцев сложная система принятия решений. И они тоже играют в игру внимания. Они наполняют пространство обещаниями.
Да.
А мы с вами, вы самые демократичные, вы отстаиваете свободы, мы всегда с вами. И вот в этой всей перепалке и уловка опять для блогеров. Я просто как философ хочу обращать на это внимание. Что мы можем туда уйти и полностью разбирать все эти фразы. А между прочим, часть политики это именно словосочетание. Понимаете, это, например, два конкретных примера американских этого дня. Там министр финансов говорит, узкоспециализированная краткосрочная мера. Разрешение на, там, на 100 миллионов баррелей российской нефти, снять с нее санкции. Получается так, мы говорим, что мы живем в мире, основанном на правилах, а правила – это немножко другой тип мышления. Но на самом деле мы можем наложить санкции, отменить санкции, мы можем отменить санкции на 30 дней. То есть мы субъект принятия решений, который может делать что угодно. И вот для того, чтобы это оправдать, нужно придумать слово. Вот оно придумано. Краткосрочное, узкоспециализированное, то, что говорит, мера. Или Трамп говорит, безумные подонки. И в своих социальных сетях выстраивает вот такой красивый нарратив, что эти люди убивали 47 лет.
Да, я тоже на это
Невинных
обратил
людей.
внимание. А мы
Да, вот
вот.
как бы это мышление вот такими загогулинами, как говорил Ель. Загогулина. Это вот все ее, это борьба за внимание. Вот я просто перевожу пример борьбы за внимание. Нужно упаковать красиво мысль, чтобы в конце была миссия. Вот как она упакована Трампом. Видите, что этот человек образованный на самом деле. И то, что у него простая речь, вот это плохие парни, хорошие парни, он умеет так красиво мыслить. Итак, 47 лет эти люди убивали невинных людей, вот эти подонки. А я, как 47-й президент Соединенных Штатов, теперь убиваю их. Какая большая честь. Кого их, это вот безумные подонки. И мы видим, вот как работает вся эта система. Политики принимают решения спонтанные, часто разрушительные, а потом они должны упаковать это в такие формулы. Вот я привел пример двух формул. У Зеленского этих формул каждую неделю можно вычитать, ну если не десятки, то достаточно много. Вообще это мышление, такое бизнес-мышление, вот такими миссиями, вот такими красивыми формулами. Вот они забрасывают сознание граждан и внутри страны, и вне вот этими формулами. Вот с этим мы имеем дело, понимаете? Докопаться до базовых принятий решений и событий сложно. Точно так же, как Трамп меняет описание миссии тоже на протяжении этих недель достаточно часто. В
Но он не
конце концов,
только меняет, он вообще победил, как сказал буквально вчера, если не ошибаюсь, или
он
позавчера.
близок к победе, да, он близок к победе, ну, чтобы почти победил. А, меняются цели, об этом все говорили, я не хочу все это повторять. Я просто показываю вообще, как это работает. Вот мы находим такие обтекаемые формулы, но
И
они красивые.
войну в Украине почти закончил, и в Иране почти победитель, но по заявлениям совсем пока иное и одной, и другой стороны. При этом об
Но
формах.
факты другие. Вот смотрите, если мы говорим о смыслах, например, да, то мы должны за этим шумом пробиваться к смыслам. И вот, например, первый смысл. Соединенные Штаты за многие десятилетия впервые ведут войну без опоры на страны НАТО и без поддержки европейских партнеров. Даже спорная война в Ираке велась при британской поддержке. Но на войне с Ираном сломалась и эта связь. Скандал со Стармером и так далее. Вот это первый смысл. Второй смысл. Американский президент, идя на свой как бы срок, идя на президентство, обещал не вести войны, заняться внутренней политикой и экономикой и обвинял предыдущую власть демократов в разжигании мировых войн. Вот второй смысл. Сейчас Трамп действует вопреки своим заявлениям. И вот третий смысл, который нужно думать над ним. Ближайшие соратники Трампа до начала войны в Иране практически высказывались против войны. Венс, Кеннеди, другие члены кабинета трамповского, можно так назвать, часть правых республиканцев, фактически миссионеров Трампа на выборах и после выборов, были против войны. Трамп принял решение вопреки мнениям ближайшего окружения. А теперь двое, например, Рубио там и Хексет, должны придумывать по ходу, докручивать новые нарративы. Вот три смысла. Я обращаю внимание, то есть как бы здесь борьба за... Я обращаю внимание зрителей на то, как меняется мировая картина, что Соединенные Штаты впервые ведут войну фактически в одиночку. Как шутил один из европейских журналистов, иронизировал, что вместо «Америка first» возникает фраза «Америка одна», «одиноко». То есть она принимает решение одна. Но здесь в данном случае с Израилем.
Да,
Вот
прекрасный
это,
проход.
да, вот это смысл. И чтобы и в них разобраться, нужно понимать, к чему они могут приводить. Получается, что Америка действует от лица как бы Запада, но практически в одиночку. И если в Венесуэле произошло все быстро и гладко, относительно, хотя никогда такого не бывает, всегда это будет последствия будут. Здесь мы тоже имеем дело с новым фактом. Я сейчас не оцениваю, кто прав, кто виноват. Я показываю новую повестку, вот она. И пока она еще не осмыслена. Какие последствия будут? И видите, европейцы, если Мерц еще колебался, сейчас он сомнения высказывает. Макрон сомнения высказывает. Ну, естественно, еще ряд политиков европейских. Так что вот это смыслы.
Уже британское издание The Spectator также оценивает этот весь
Ну,
процесс.
консервативно. Консервативно.
Да, назвали эпический провал. Хотя как бы, операция называется «Эпическая ярость», но воспринимается это в мире совсем по-другому. И называют это в публикации своей это большой авантюрой Трампа, которая пока ведет к проигрышному сценарию. И сценария выхода у Соединенных Штатов Америки пока нет. Но в целом будем за этим наблюдать, каким образом будут
Ну
развиваться
как нет, ну
события.
скажем, я опять, я вот по Ближнему Востоку, естественно, я много читаю, много
Да.
вопросом интересуюсь, но очень аккуратно высказываюсь, потому что я не специалист по Ближнему Востоку. Хотя еще раз говорю, могу, опираюсь на очень серьезные источники. Но если уходить от оценок, мы понимаем, что как бы все не обернулось, может обернуться тем, что назовут успехом. Но как бы это ни обернулось, это еще одно звено в цепи разрушенных государств. Что бы ни произошло с Ираном, он выстоит или нет? Он развалится на какие-то автономные радикальные группы, причем там ряд этнических групп, или он усилит власть свою, как бы там ни было? Это угроза расширения пояса разрушенных государств от Ливии до Ирана, а дальше Пакистан, а дальше еще угрозы, и так пороховая бочка, там Индия, Китай и так далее. Вот это опасно. То есть, когда начинается такая вещь, можно понять, Иран с самого начала угрожает существованию Израиля. Я могу понять моих израильских слушателей или читателей, учеников, которые говорят, вы не понимаете, что там происходит. Они угрожают нашему существованию. Они непримиримы к существованию государства Израиль. Я говорю, хорошо, это так, я вас понимаю. Вести с ними переговоры сложно. Это опасная агрессивная система. Окей. Но тогда второй вопрос. Можно ли убивать лидера и ряд еще лидеров суверенной страны? Можно ли вести с ней, с этой страной, такую войну, фактически на разрушение режима, не предусмотрев всех последствий? И вот здесь многие цитируют сегодня Клаузевица. Дело в том, что тот, кто говорит, что понимает последствия войны, которую он начинает, лжет. Чуть-чуть перефразирую Клаузевица. Никто не может просчитать всех последствий начала любой войны. Как бы мы сейчас ни оправдывали, если мы смотрим глазами гражданина Израиля или глазами Трампа, например, да, мы не можем, а если мы не можем предсказать все последствия, то мы можем создать себе на границе еще худшую систему, полностью неконтролируемую.
Буквально недавно было заявление секретаря Высшего Совета национальной безопасности Ирана. Он сказал прекрасную фразу: «Начать войну легко, но закончить ее несколькими твитами невозможно. Мы не оставим вас, пока вы не признаете свою ошибку и не заплатите за нее».
Ну, это
Вот
же такой блеф. Понимаете, ну, блефуют,
блеф,
понятно.
но это вот то подчеркивание всего, что вы сказали выше.
Да, но я нашел формулу, что любой исход будет негативным для мира. Не только для Израиля, негативным для мира. Потому что у нас какие есть варианты? Логически. Вариант А. Режим выстоит и усилится, но более радикализируется. И вариант Б. Режим рухнет, и страна, туда войдут какие-то власти, назначенные американцами или какие-то промежуточные, и страна может распасться, как Афганистан или Ирак, и будет существовать в таком, или как Сирия. Туда придут еще более крутые террористы, с которыми вообще невозможно договариваться, как с государством, понимаете? Вот в Сирии, как сейчас вот принимают этих террористов, и в Киеве, и в Вашингтоне, они фактически вчерашние игиловцы. Их принимают, но их рассматривают как некую временную сдерживающую структуру. И не очень охотно, там пишут европейская пресса, но туда заглянуть внутрь, как живут при этих людях сирийцы, хорошего мало. Так вот, если иранский режим рухнет, и туда в это вакуум власти, внутри могут возникать очень опасные террористические или радикальные группы. И тогда с ними, с этими группами, вести разговор еще сложнее. Тут понятно было. Вот есть государство для Израиля плохое, опасное. Но у нас есть представители власти. А теперь, если исход будет развал этой системы, с кем вести? Каждая группа действует как хочет. Это Восток дело, Средняя Азия дело тонкое, Ближний Восток дело тонкое. Одни обещают, а другие разрушают. И говорят, мы здесь ни при чем, вот они там где-то в горах или где-то там вот в этой части решили вот так. Вот что нужно понимать. Вот это осиное гнездо или вот эти системы авторитарные, страшные, еще раз процитирую, безумные подонки. Ну, безумные подонки, скажем, их там 30. Уничтожая этих безумных подонков, вы создадите их 300. И с каждым договориться будет трудно.
Или превращаюсь в самих таких.
Но, а как же, ну как бы мы не оправдывали это? Опять же, еще раз, я говорю, понимаю, те, кто находится сейчас в Израиле или, например, в Арабских Эмиратах, очень много людей из Европы, из Украины, их можно понять. Но выпустив дух вот этот, как, опять же, журналисты европейские говорят о том, что нечего пенять Трампу на нарушение международного права. Он изначально заявляет, что он стоит выше международного права. Для него это не аргумент. Точно так же, это еще до Трампа, при Байдене и еще раньше, Америка не подотчетна Международному уголовному суду. Все преступления американцев, которые в Ираке пытались исследовать, в Соединенных Штатах судья, были отвергнуты и блокированы как посягательство на суверенитет Соединенных Штатов. То есть до Трампа Соединенные Штаты вышли из, как бы, юрисдикции, мы когда она создавалась, не вошли, то есть не подчинили себя юрисдикции Международного уголовного суда, он не так уж давно возник. А Трамп говорит, еще и международное право, это условности, это как бы вчерашний день. И вот в этой системе очень легко превратиться в человека, который принимает спонтанное решение, не думая о последствиях много. А последствия ведь это не режим Ирана. Последствия это, а так можно? А, это, конечно, сразу начнут оправдывать, да, да, это необходимо, это можно. А можно убивать лидер? Можно. А можно так вот бомбить? Можно. Ну, конечно, это оправдывает, угрожает же Иран. А вот дальше, а ведь это полностью трещина по международной доверительной системе. Худо-бедно, но эта система была туда включена. И завершаю, а экологическая составляющая. Когда пылает город, и вот этот смог стоит ядовитый, и будет много болезней и смертей, связанных именно с отвратительной экологической обстановкой. Тут русско-украинская война, но все-таки вот таких бомбардировок вот на протяжении нескольких дней, об этом говорит количество даже ракет запущенных. И сейчас же подсчитываю, сколько каждый день все это стоит. Это достаточно такой вихрь с обеих сторон, да? И вот это тоже никто не учитывает. Это же экологически уязвимый регион. Там все рядом. И это выход в океан. С одной стороны, туда Средиземное море, там тут Черное море, Азовское море, вот эти вот переходные моря, куда вся торговля, часть значительной торговли переходит. И выходы в океан. Это что-то значит или нет? Имеет это вес? Вот это тоже вопрос о смыслах.
О смыслах, вы
То есть,
знаете, Андрей
так что
Олегович, во время...
прогодимся по цене экологической катастрофы. Вот в чем цена.
Когда вы описываете сейчас географию расположения Ирана, волей-неволей, как-то наталкиваясь на откровение Иоанна Богослова, когда было пророчество о гибели трети человечества, и вполне возможно, что этот процесс он может начаться с Ближнего Востока, если так сопоставить факты.
Ну, вообще-то мы после 45-го давно живем под угрозой общей мировой катастрофы. Но тогда вот я и о чем и говорю. Почему не хотел Буш, например, старший, Геншер, Коль независимости Украины? Потому что речь шла о том, что в ядерном мире нужно минимум центров силы. И была потом это как бы произошло так, что вот возникла независимость, но документы говорят, что они были против. И даже выступал в Киеве по этому поводу Буш-старший. А когда центров силы возникает все больше, безусловно, Иран здесь угроза, как атомная возможная сила. Но здесь нужно разбираться и по деталям говорить, когда бы они эту сделали бомбу, сделали ли сейчас в нынешних условиях. Но чем больше этих сил, и они не подконтрольны, тем опаснее угроза взрыва. Тогда была угроза, но было две системы. Сейчас этих систем может быть 5, 6, 7. Они могут между собой кооперироваться. Вот в этом опасность. А Ближний Восток, да. Можно сказать, что это колыбель цивилизации человеческой. И когда я слышу название городов и вижу, когда слежу за новостями, то это главная часть священной истории трех мировых религий. Например, Иерусалим или Алеппо, или другие города, Алеппо, Сирия, да. Там, или Назарет, вот недавно под Назаретом бомбил Иран и попало там много раненых. Это все места священной истории.
Ну,
Можно
давайте
сказать, что
проясним. Я так понимаю, это христианство, это и иудаизм и
ислам, потому что,
ислам,
ну, в
ислам, да.
Иерусалиме стоит одна из главных святынь ислама, знаменитая мечеть, одна из самых первых шедевров архитектуры. И случилось так, что когда пришел ислам на Ближний Восток, выше поднимаясь по Аравийскому полуострову, потом пройдя через Север Африки в Испанию, он создал великую цивилизацию, где сосуществовали и несториаты, часть христианских церквей, там несториане, монофизиты, иудаизм. Главные центры создания Талмуда и иудейской культуры находятся также на этих территориях. там Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд. Территория, вот Ирак, дальше Сирия, Иран. Главные тексты, скажем, Масорецкая Библия, Танах, так называемая, главные рукописи из Сирии, это сирийские рукописи. Так что это раны, наносятся раны священным, главным сакральным местам человечества. Фактически пылают священные места человечества. Вот если говорить о смыслах. Политики, решая свои вопросы, подожгли главные точки. Это еще до иранской войны. Естественно, это и Сирия, это и Ирак и так далее. Там главные источники, главные истоки нашей цивилизации. А если до мировых религий, естественно, это еще и плодородный полумесяц, Месопотамия, первые города государства оттуда, Тигр и Ефрат. Так что мы сейчас привыкли, мы немножко европоцентристы, и мы привыкли видеть цивилизацию, это Европа, Америка, ну ладно, Китай, Индия в крайнем случае. Но именно это главная артерия, от которой потом цивилизация расходилась и создавалась вот то, что, в чем мы сейчас живем. Мы атакуем наши истоки, а мы атакуем то, где мы должны наоборот черпать энергию духовную свою. Это места нашей силы, мы их разрушаем. Вот это последствия очень и очень опасны.
О последствиях. Кратко ваше мнение. У меня не было за этот период возможности с вами пообщаться, но мы увидели довольно интересный такой посыл. Буквально недавно было заявление Зеленского, о чем я уже вспоминал выше, что он меня не услышал, так сказал Владимир Зеленский, когда предупреждал Трампа о риске Третьей мировой войны. Но буквально месяц назад Владимир Зеленский сказал, что назвал удары по Ирану справедливыми, заявив, что режим заслужил это за прямое соучастие в российской агрессии и тому подобное. И вот насколько, по вашему мнению, это заявление, оно воспринимается на мировой арене и в международном праве, поскольку президент, у которого идет война, другая страна напала на нашу страну, и мы, условно говоря, говорим, что там где-то кто-то заслуживает на эту войну. То есть не смещаются ли акценты, насколько это в понятии политической философии правильно воспринимать и заявлять такие фразы?
Ну, это как раз эпизод борьбы за внимание. Или, да, я бы там сказал, такой информационной войны за привлечение внимания. Во-первых, это, скажем так, ситуативно и ограниченное утверждение, потому что дроны и ракеты, атакующие Украину, все-таки не только связано с Ираном, но отчасти с Китаем, отчасти с Европой. Там находят части, элементы, которые созданы на Западе. И по этой логике тогда, ну, справедливая война против Европы, против Китая, против Соединенных Штатов. В чем вопрос? Но поскольку Зеленский понимает, что Иран наиболее уязвимое звено в этой системе, ее удобно, эту систему, атаковать и привлекать внимание за счет того, что вот мы можем показать свою солидарность и даже послать туда своих специалистов. Но Украина забыла, украинская власть забыла, что их решения относительно Израиля в большей мере были антиизраильскими последние годы. И те, кто находится внутри израильской политики или вообще живет в Израиле, всегда последние годы и в беседах со мной были недовольны голосованием Украины в ООН и вообще вот политикой Украины относительно Израиля. Так что пока это вот выгодно, ситуативно, понятно, что слабый, как бы слабое звено, вот на него можно нажимать и к тебе внимание привлекают и так далее. Вот, здорово. Но это безответственно. И вообще, мне кажется, что вот эта выпущенная на свободу безответственность, вот она также творит много зла. И многие вещи, кстати, Трамп тоже это высказывал по поводу нашей власти, скажем так. Если бы было меньше сказано вот таких заявлений произнесено, таких слов, было бы легче многие вещи, ну, решать и с партнерами дипломатическим путем. ощущение, что что-то произносится и нет точки возврата. Как бы сжигаются мосты. Сделано заявление, потом же тебе его вспомнят. Ну, нет чувства ответственности, но это уже не наша с вами проблема. Это проблема нынешней власти. Я бы призывал ее представителей все-таки, ну, думать над каждой фразой. Но привлечение внимания требует громкости. А громкость только тогда сильна в нашем мире, когда это хлестко, провокационно, вызывающе. То
Да.
есть, если хотите, перед нами логика лайков. Это логика, политика, прихожу к формуле в живом разговоре с вами, современная политика Украины, не только Украины, Трампа, например, это политика социальных сетей. Вот трансформация современной политики. То есть она работает по логике социальных сетей. Это банальное утверждение, но оно описывает ситуацию. Социальные сети привлекаются самое оскорбительное, громкое, провокационное, ненависть, отрицательные эмоции, и начинают работать с этими высказываниями. Жучки, лайки, интересующаяся публика осуждают, но смотрят. Отворачиваются, но потом все равно смотрят, потому
Да.
что это привлекает. Вот как он его припечатал. Отрастил пузо и нужно дать подзатыльник. О, как здорово. Ну, приятно же. Ливерная колбаса. Здорово. Ну и так далее. Вот это логика социальных сетей вместо политики.
Кстати, о логике социальных сетей поговорим буквально через несколько минут. И кратко хочу вот пример. Мне кажется, довольно уместный. Буквально перед нашей записью появилась шокирующая новость, знаете, как заглавие в Ютубе, эти кликбейтные «Шок-новость» и тому подобное, смотреть всеми тому в этом роде. Новость состоит из того, что, сейчас я вам процитирую, некий народный депутат Гривко, он внес в Раду законопроект, который запрещает ТЦК силой задерживать граждан на улице. Предлагает, чтобы мобилизация проходила только путем личного вручения и отправки почты повесток. И ТЦК могут запретить силой забирать людей с улиц. И смогут это делать только полицейские. И то по потом прошению ТЦК, если человек не явился в территориальный центр комплектования. Спросите, в чем шок, друзья? Поскольку все эти нормы уже прописаны давно в Конституции Украины, в законе о мобилизации и тому подобное. И о чем говорит Андрей Олегович, то есть я, как понимаю, этот народный депутат решил просто хайпануть. Переписал все те же самые нормы, которые сейчас не выполняются, представил в отдельном законопроекте. И вы, друзья, к сожалению, не сделал скрин, но если бы так примерно час назад зайти в телеграм-каналы, каждый канал начинался с этой новости
Ну, добился
ТЦК.
своего.
Да,
Как
да.
надолго, это другой вопрос. Как
Сто
надолго, но...
процентов. Но говорят, что о там каких-то возможностях, чтобы проголосовать за этот законопроект, они слишком низкие, эти как бы потенциал. Но поговорить об этом законопроекте, об этом народном депутате, тоже он о себе напомнил. Это так просто к слову, Андрей Олегович.
А нет, а потому что еще в чем дело? Ведь все, в основном, те, кто на слуху в нынешней Верховной Раде, поскольку, ну, прекрасно знаю многих людей, они же пришли из этой сферы. Ну, как тогда набирали? Ну, партий же не было фактически. И набирали от каких-то, ну, влиятельных групп, или в основном это лидеры мнений, журналисты, какие-то там, не знаю, блогеры. И вот это блогерство они сохранили. И практически, ну, например, там, конкретные примеры, там, тот же не с, на, это, с партии Порошенко Алексей Гончаренко, например, да, он просто онлайн, просто иногда ведет, у него, он делает свой канал за счет политики. То есть получается, что у Алексея его политическая функция производная от его канала. То есть канал главнее, он транслирует, где он прямой. И так делают очень многие. Кто-то сейчас там находится под следствием, ну тоже из партии, например, Зеленского, тоже фактически журналисты. И они по-другому не могут. Надо всегда делать заявление. Ты активен, если ты делаешь заявление. Ну вот этот решил депутат. Я вот его имя как-то вот не очень у меня ассоциируется с какими-то до этого его шагами такими громкими. Ну, будем списывать это на мою неинформированность. Мне кажется, он так. Его рождение как публичного политика. Вот.
В заключение есть еще одна ситуация, вернее, скандал. Сейчас в украинских сетях очень активно обсуждают публичный конфликт между блогером Лачином или Лачинков его фамилия и мэром Днепра Филатовым, где стороны довольно жестко они между собой общаются, используют такую лексику нелицеприятную, обвиняют от мародерства до прямых оскорблений, уже там какие-то стрелки друг другу назначают и тому подобное. Но в целом, если так проанализировать, по сути, мы наблюдаем сейчас такое столкновение между двух поколений. С одной стороны, молодой блогер, инфлюенсер, с другой стороны, вроде бы опытный политик старой школы. Вот если опираться на ваш опыт, на то, что мы сейчас можем наблюдать, действительно ли мы можем говорить, что это такой конфликт политических культур, зумеров против старой политической элиты, или это просто банальный скандал, который зашел, ну, между, скажем, такими слоями общества?
Я думаю, что это не конфликт зумеров со старыми политиками, потому что эти старые политики тоже многие из них достаточно молодые люди. Скорее, это догнивание той системы, которая сложилась у нас с 2015 года. Вот это слишком шумное, слишком публичное, разборки. Вначале это существовало в виде ток-шоу, с начала нулевых. Когда ток-шоу, кстати, стали, еще не было так сети развиты. Но вот Шустер, там «Свобода слова», другие. Эти ток-шоу как раз канализировали эмоции и рождали новых политических звезд. Там же было и восхождение партии «Свобода», и хамство свободовцев, и многие другие громкие заявления. И вот эта линия, ну, приблизительно будем считать с 5-6 года, 2005-2006, вот она длилась, длилась, длилась. Потом она перешла в расширенный формат социальных сетей. Потом она захватила и Верховную Раду, она захватила местную власть. Местная власть должна быть незаметной, по сути. Потому что их задачи чисто вот производственные. Город, мусор, инфраструктура, внутренняя как бы община, как живут, налаживать. Вот они тоже становились вот этими громкими фигурами. Так что это как бы последние, я бы сказал, последние осколки того, что создавалось постепенно, постепенно. Наша политика такая, крикливая, оскорбительная, через ненависть. И поэтому каждый, кто хочет играть роль политики, начинает себя пробовать. И даже какие-то полуинтеллигентные такие вот люди выходят, и вот они осваивают эту роль. А хамить, грубить, учиться ненавидеть и так далее. Другой вопрос, а можем ли мы на другие рельсы политики перейти? Ну вот не знаю. В принципе, многие из этих людей достаточно были приличны. И в личном общении они были вполне вменяемы. Ну, это не играет роли, они актеры. Ну что ж поделаешь. Так воспринимайте это как, я не вам говорю, а вот нашим зрителям, воспринимайте это как актеры перед вами сыграли свои роли. Вы поаплодировали, лайки поставили, написали свои комментарии, кто за кого, они откланялись, сказали всем спасибо и ушли. Это балаган. Это кочующий цирк, который переезжает с места в место.
Ну что же,
Роль
друзья.
отыграют, маски повесят на гвоздь, вот свои маски на гвоздь повесят и идут в небытие.
Поэтому, друзья, помните, что, видимо, нас ожидают и новые гастроли. Еще все впереди, представлений, видимо, много. Будьте осторожны, друзья, и на все реагируйте со смыслами, которые мы пытались сегодня разобрать. И, Андрей Олегович, благодарен вам за участие, за то, что нашли время и прояснили многие происходящие события и ситуации для наших зрителей и для меня в частности. Спасибо вам большое и до новой встречи.
Спасибо за приглашение.